Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Константин Мацан, я Алла Митрофанова. И напоминаю, что в гостях у нас Эдуард Бояков, продюсер, режиссер, организатор фестиваля «Традиции», автор идеи этого фестиваля. Фестиваль 7 июля будет проходить в усадьбе Захарова, суббота. Надеюсь, что будет хорошая погода. И я так понимаю, поскольку формат фестиваля такой семейный праздник, вы не случайно выбираете дату, близкую к Дню памяти Петра и Февронии
Муромских. Буквально накануне, конечно.
Да, покровителей семьи. И на этом фестивале мы сейчас на очень серьезные темы говорили. Еще, я думаю, вернемся к вашему спектаклю «Царский венец». Но давайте чуть подробнее поговорим о том, что будет составлять такой, ну, не знаю, празднично-июльский такой флёр этого фестиваля.
Ну, всё-таки фестиваль — это праздник. Мы действительно, мы так серьезно ушли в интеллектуальную, сначала говоря о лекциях, а потом вот в эту историческо-духовную тему, что самое время, наверное, сегодня сказать о празднике, о фестивале как таковом. И, конечно, музыка, при всем уважении к другим жанрам, к другим видам искусства, ну, если мы говорим об опен-эйре, о фестивале на открытом пространстве, в парке, рядом с водоемом, где есть травка, где можно полежать, не только походить по тротуарам красиво, посыпанным гравием, но и почувствовать себя в единении с потрясающим подмосковным таким вот удивительным чувством, которое наше короткое лето дает возможность ощутить, то это, конечно, музыка. Музыка разная, ее очень много. Все-таки, несмотря на огромную разность в жанрах, есть некая нитка, есть стержень, на который мы нанизываем нашу программу, и я надеюсь, что, может быть, сейчас мне получится рассказать хоть два слова о принципе, ну, программирования. Мы зовем артистов самых разных жанров, как я уже сказал, но мы принципиально исследуем связь каждого человека с традицией. Традиция рэпа — это факт. Рэп — это не астероид, который вот вчера прилетел, не летающая тарелка, которая высадилась, и теперь мы... Ух ты, ничего себе! Откуда? Что это такое? Давайте подумаем, что такое рэп. Кстати, и лекция.
Музыкальная традиция или все-таки поэтическая? Как вы...
Вот, отличный вопрос. И на него очень сложно ответить.
И отвечая, сколько лет этой традиции?
Да, и отвечая на него, мы увидим, что, оказывается, разделение на музыкальную и поэтическую традицию — это феномен нового времени. Это то, что было, допустим, в XIX и XVIII веке. А средневековая европейская традиция бардов, менестрелей перед Данте, да, вот Южная Франция, например. А это музыка или это текст? Сложно ответить. И получается, что вот в такой вот вроде бы совершенно очевидной, импортируемой, да, модели, которая имеет отношение к массовой культуре, к конкретной технологии, да, вот сэмплы, вот записи, вот этот бит разложен на конкретные какие-то там пам-пам-пам-пам-пам ритмические законы. Оказывается, есть очень серьезные корни, и они в русской культуре, можно говорить о Маяковском, можно говорить о других...
Да даже о Бродском можно говорить,
конечно,
в этой связи.
Конечно,
с ритмикой и такой чтением, как особой музыкой.
Конечно, можно говорить о декламационности, можно говорить о Ломоносове, который писал трактаты вот в таком ритмизированном, да.
В общем,
да, 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 до Пушкинская, и даже не только поэзия, но и научные трактаты писались в ритмическом формате, и просто тогда люди, которые занимались этой практикой, понимали, что ритмически организованный текст, который сопровождается повторами, который сопровождается повторами. Повторами он сопровождается. Вот я вот специально говорю, я 3 раза произношу слово, и оно совершенно сразу в вашем сознании начинает работать. Я это актуализировал, я это повторил. А если это еще с рифмой, которая дает ощущение сладости, тонкости, приподнимает.
А об этом писал Сергей Аверинцев в книге «Поэтика ранней византийской литературы» на примере акафиста «Простой Богородицы».
Безусловно, конечно.
Где появляется рифма, ритмика.
Безусловно.
Итак, мы доходим и до псалмов,
конечно.
И до предположений библеистов, что, в принципе, когда попытались перевести Евангелие на арамейский язык, на котором, как на разговорном языке, получилось тех мест, да, говорил Христос,
да, да,
получилось нечто ритмизированное и даже близкое к стихотворному.
Конечно, конечно. И здесь это не разговор, знаете, о такой архаике, в смысле, давайте вспомним про папуасов, которые били в барабаны во время там каких-то языческих ритуалов. Это разговор о тончайшей, о глубочайшей поэтической матрице, которая присуща вообще культуре, которая, в частности, присуща любому языку. Вот и все. У нас есть лекция Коробова-Латынцева о рэпе. У нас есть потрясающий парень из Кривого Рога, уроженец Кривого Рога, сейчас он живет в Москве, Типси-Тип, один из самых известных и, как мне кажется, недооцененных музыкантов, которые в проекте со своим другом, Замбези это называется, читает свои тексты. И рядом, безусловные фольклорные звезды, Сергей Старостин, Таисия Краснопевцева, Инна Желанная, Наталья Сербина. То есть это совершенно казачий круг, лучше, по-моему, казачий ансамбль. То есть это люди, которые, с одной стороны, несут вот все перечисленные музыканты, ансамбль Варева, Варя Котова и компания. Может быть, кого-нибудь забуду, но все перечисленные люди являются, безусловно, качественными, фольклорными, аутентичными носителями аутентичной традиции. С другой стороны, это люди, которые актуализируют эту традицию, которые предъявляют ее не в смысле, не в музейном формате. Вот, послушайте, как наши прапрабабушки пели. Интересно, интересно.
Не лубок, в общем.
Да, да, но не лубок, это как бы такая, это профанированная. А аутентичная традиция, она должна, конечно, сохраняться, она должна исследоваться, но для того, чтобы понять вообще аутентичную традицию, нужно очень интересоваться ею. В противном случае мы, конечно, не сможем перевести, мы не сможем перевести со своим состоянием, со своим ритмом, со своей едой, со своим календарем, со своей беготней. Просто человеческий позвоночник и скелет был устроен в то время по-другому, понимаете, мы другие нагрузки переносили. И сегодня, конечно, нужно уметь, музыканты должны уметь нажимать на те кнопочки, которые заставят нас плакать точно так, как плакала девушка в 18 веке, которая расставалась с родителями, например, выходя замуж. Это возможно, эти люди, они знают эти кнопочки.
Они у нас сохранились, эти кнопочки, несмотря на все те деформации,
конечно,
скелета, мышечной массы и других каких-то, не знаю, особенностей человеческого организма, произошедших с нами за эти века. Вы знаете, я, слушая вас, сейчас впервые задумалась о том, насколько близкие друг другу структурные корнево рэп и фольклор. Раньше об этом
очень,
не думала.
Очень, очень, очень. Вот опять же, мы вспомнили хоровод, да? Вот это вот ритмически организованная такая ситуация, когда ритм запускается, он идет, то есть накачивается ритм, да, драйв возникает. И здесь же, если вы будете наблюдать за действительно мастерами, слава богу, эти мастера есть, и они будут у нас на фестивале, так что будет возможность поучаствовать в хороводе, почувствовать это. Так вот, как только этот драйв появляется, как только мы начинаем быть в общем вот этом ритме, да, который тот же самый, конечно, что во время рок-концерта. ритм он физический, господа. Ну, он тот же самый, что на концерте AC/DC или Black Sabbath. Другое дело, про, ну, какие ценности Black Sabbath пытается нам, так сказать, ну, навязать, и как противостоять этим ценностям, как противостоять этим моделям поведенческим. А ритм, он объективен, он бывает сильный и не сильный, он мощный и не мощный. И так вот, когда этот ритм раскачивается, а потом идет синкопа, а потом сбивается, наступает ощущение, ну вот как ты, как на качелях вот это ощущение зависит.
Когда захватывает дух.
Да, все, перехватывает дух. В этот момент звучит красивая мелодия, в этот момент какой-то венок, в этот момент красивая музыкальная фраза, в этот момент красивый человек перед тобой, девушка, парень, молодой, все, у тебя радуется душа, ты, естественно, делаешь шаг ему навстречу, ты оказываешься в пространстве, которое очень сложно, да, вербализируется, это об этом сложно, это мистерия.
Вы настолько интересно сейчас об этом рассказываете, а я вспоминаю наш с вами недавний разговор о том, есть ли сейчас музыка в том ее смысле, в том содержании, в котором, то есть музыка как некий флагман для культуры и развитие именно в музыкальности для культуры невероятно важно, потому что тогда это то, что определяет состояние литературы,
да,
и живописи, и всего,
да,
остального.
Да.
То, что вы рассказываете сейчас, свидетельствует, на мой взгляд, о том, что все-таки у нас музыкальная культура, она развивается. Но я знаю, что у вас довольно, как сказать, пессимистичный взгляд на это развитие. Что вы имеете в виду, когда предаетесь этому пессимизму или сканируете ту картину, которая сегодня есть у нас?
Алла, я ни в коем случае не хочу быть маркирован как пессимист.
Реалист.
Да-да.
Как реалист,
хорошо. Но доктор, который говорит, что пациента надо отправить в реанимацию, не является пессимистом.
Угу.
Он, а если он не делает это в ситуации, когда это надо совершать, он преступник. Может быть, это слишком такая острая аналогия, но я являюсь экспертом, занимаясь культурным пространством всю свою жизнь, имея тех учителей, которые я имел и имею, авторитетов, которые значительно больше меня разбираются в музыкальном бульоне, не могу не сказать, что мы, русская культура, находится в ситуации очень-очень-очень драматической, чтобы не сказать трагической. Действительно нужно реанимировать музыкальную традицию. Мы действительно теряем те связи, те ниточки, потеряв которые, мы можем просто... Есть вещи, которые не восстанавливаются никогда. Есть вещи. Есть вещи, которые можно восстановить в культуре, а есть вещи, которые не восстанавливаются. Вот санскрит — великий язык, но его нельзя восстановить. Он не станет разговорным, потому что было время, когда он оказался потерян. Почему? Как это произошло и так далее. То же самое с латынью. И так далее. Вот сейчас мы на пороге страшной потери, которая может случиться. Это, с одной стороны, вроде бы мы говорим о каком-то фольклоре, о каких-то музыкальных моделях. Ну, в конце концов, у нас еще есть такой эстрадный фольклор, не буду называть имен артистов, которые появляются там и на Первом канале, и на других, которые, ну, как бы, вроде бы занимают вот эту вот, ну, нишу, да, то есть там пение русских песен в кокошниках и так далее, и так далее.
Белым звуком.
Да, совсем не тем, да. На самом деле, если... Но ситуация очень тяжелая. Мы теряем мелодический строй. Мы теряем мелос, то, что называется. Вот этот западный ритм-блюзовый, R&B-шный, вот этот вот женский, да, какой-нибудь Бейонс, Риана, поет везде, по телевизору, в торговом центре, в детском садике. Девчонки участвуют в какой-нибудь студии хореографической. Родители смотрят на этот R&B. Ну, фактически паттерн такой музыкальный, риф, да, и говорят, ой, как хорошо, ой, какая ты моё солнышко, моя деточка, семилетняя девчушка, она просто, кто сейчас в этот момент будет думать, почему русская песня, что мы сейчас, мракобесы какие-то, ну, давайте запретим, нельзя же это сделать вот на таком уровне, да, но надо понимать, что если из нашего пространства уходят вот эти вибрации, вот эти припевы, вот эти мелодии, вот этот строй, то мы потеряем вообще себя. Вся остальная культура, вплоть до архитектуры, она начинает разрушаться.
А где черпать этот мелос, вот русский? Потому что, спрашиваю, потому что, ну, есть же явление советской песни, которая во многом вообще вкус современных слушателей сформировала. Это хорошие песни, там, военные песни.
Мы их частично
хорошие. Но в лучших образцах это очень хорошая песня. Другое дело, что нужно понять и как-то сформулировать их взаимоотношения с русской песней,
конечно,
русской советской песней. Это,
конечно.
Где здесь...
Это очень интересно. Это очень интересная тема.
Мостик тот же самый.
Здесь есть мостик. Русская музыкальная традиция, этот мостик существует, безусловно. И Шостакович, ну, там, Покрас, Блантер, Зацепин, Таривердиев, ну и так далее, и так далее. То есть это богословски огромная плеяда. Действительно, блестящих композиторов, не только русских. Кстати, Арно Бабаджанян, это же...
Конечно.
Это потрясающие примеры встречи русской музыкальной традиции, корневой, с серьезными, сильными, мощными энергиями уже 20 века, начиная с городского романса, с городских форматов музыкальных, заканчивая западной культурой, джазом, Утесов, который уже, как бы, это влияние уже в 30-е годы, в 20-е годы начинал выражать. Вертинский, который, конечно, с одной стороны, это удивительнейшая биография, возвращение в русское пространство и географическое, и музыкальное, а с другой стороны, конечно, вот эта история кабаре, да, Серебряный век и связь с берлинским кабаре 20-х годов, очень серьезная. То есть это повод для того, чтобы задуматься и исследовать. Но в 20 веке эта связь с русской темой, с русской музыкальной темой, с русской мелодикой, этими композиторами, она очевидно ощущалась. Под напором процессов такой вестернизации и следующие, как бы, цунами, которое случилось в 68-69 году, Вудсток, да, рок-музыка, то, что нам принесли Beatles, Rolling Stones, там, Jefferson Airplane, Janis Joplin и прочие, Morrison, Джимми Хендрикс, это люди невероятно сильной энергии, невероятно сильные примеры, это модели поведения, да, то, что они были самоубийственными в большом количестве случаев, то, что очень многие из тех, кого я назвал, не дожили там до 35 лет, это молодым, знаете, вот таким вот сознанием, ну, не учитывается. Зато какие яркие, какие они крутые, как они поют, какой фальцет, да, то есть у Дженис Джоплин. Ну, это действительно невероятно. И все, и это страшные процессы, это атака, это бомбежка, это ковровая бомбардировка. И ничего не остается от наших песен. Вот речка, вот холм, вот береза, вот иван-чай, вот веночек. Какой веночек, ребята? Какая травка? Вот, посмотрите, когда 150 киловатт звука, выдающийся, если говорить о технике, гитарист, выдающийся вокалист, то есть все, что от наших детей остается? Очень мало. Ну, и не то, что от наших детей, от нашего поколения. То есть это действительно очень мощная, очень сильная, еще раз повторю, атака, которой подверглась русская корневая культура и наша цивилизация.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Эдуард Баяков, продюсер и режиссер, организатор фестиваля «Традиция», сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». И вы знаете, довольно часто я слышу вопросы, но вы употребили уже это слово, по-моему, да, национализм, или есть еще выражение «махровый национализм», или то, что сказали вы, «мракобесие». Угу. Да, многие люди, слыша вот подобную аргументацию о том, как на нас напали вот там, западные традиции, западные ценности, и растоптали те ростки, оставшиеся семена русской культуры, зачастую воспринимается вот настолько обостренно и полярно. Вместе с тем, в истории нашей культуры есть пример того, как созданный на рубеже в конце 19-го, начале 20 века союз художников в широком смысле слова. Там были и художники, и архитекторы, и то есть люди искусства. Помог сохранить русскую культуру и породить на свет те удивительные примеры, которыми мы сегодня все восхищаемся. Бенуа, Васнецов, Абрамцевский кружок, Федоровский городок, вещи, которые сегодня являются образцами русского духа и русской культуры без вот этого самого налета махровости, национализма и прочее. То есть просто бережное отношение, вглядывание такое, вслушивание в свою собственную традицию и любовь к ней, без отрицания того, что есть иная традиция, и без того, чтобы наложить на нее вето. По-моему, это очень хороший такой тонкий пример того, как может любовь к своей собственной культуре дать какие-то хорошие ростки.
Музыка Чайковского это пример не менее убедителен, чем Абрамцева. Ну, Абрамцева все-таки это очень русское, да, то есть это такое богатство, да, визуальное. Too much, что называется, такой дизайн, который в то время это было очень актуально, потому что наша зависимость от французского и европейского дизайна была действительно тотальной, и поэтому, во всяком случае, Александр III эпоха, то есть она актуализировала, она достала, да, то есть вот эти вот русские паттерны. А если говорить о Чайковском, то это пример, мне кажется, вот такой даже более тонкой интеграции, более гармоничной, более изящной, когда, безусловно, русская музыка. Она безусловно, не только в известном фортепианном концерте, где там цитируется известная русская народная песня, но и даже, в общем-то, в балетах и в операх, где вроде бы все происходит по европейским сценариям. Тем не менее, и упомянутый нами уже Дягилев в «Русских сезонах», обращаясь к русской истории, к русской архаике, с одной стороны, заказывая тому же Стравинскому сочинения, которые сыграют роль главных авангардных, так сказать, икон, да, авангардизма, дают начало эпохи, во всяком случае, там «Весна священная» — это сочинение, которое вполне себе можно сравнивать, с какими-то главными событиями, там, с тем же «Черным квадратом», да, начало авангардизма в музыке во многом. А с другой стороны, это русская земля, это русский строй, архаический, мощный, своеобразный, Римский-Корсаков, который пишет музыку для Дягилева, Рерих, который оформляет его балеты и оперы и так далее. То есть это огромное количество именно русского. Вообще Анна Павлова — это русское явление, это не французская балерина, хотя язык и лексика, которую используют русские балерины, по-прежнему французская. Ну и что? Мы же невероятно умеем у европейцев мы берем балет, у китайцев мы берем самовар и превращаем что-то в очевидно наше. Ну, теперь же никто же не скажет, французы же не будут нам предъявлять претензии за то, что мы взяли их балет, мы сделали лучше, у нас теперь лучший в мире балет. Мы взяли у китайцев самовар, и теперь это, так сказать, некая эмблема русского стиля. У нас будет на фестивале ансамбль старинной барочной музыки, который создал блестящий габаист Филипп Надель, который называется «Ле московите». Он играет Генделя, знаменитые генделевские произведения, в том числе музыку «На воде» для английского короля, которая сочинялась. Так что, в общем-то, не одними кокошниками и блинами, и пельменями жива русская культура, конечно.
Я слушаю вас сейчас и вспоминаю замечательное совершенно явление в нашей современной культуре. Андрис Лиепа восстанавливает дягилевские сезоны, и в музыкальном театре Натальи Сац, я была там на этих представлениях, это невероятно красиво, это потрясающе. И когда половецкие пляски на сцене. Угу. Это просто отрыбь берет, настолько это красиво, захватывает дух. Да. И в зале огромное количество детей. И Андрис, он, поскольку он тоже миссионер такой от балета, от культуры, он объясняет детям, какой эффект, просто невероятный эффект, да, производили, например, вот эти половецкие пляски на парижскую публику, когда да. Дягилев их туда привозил. Он говорит, понимаете, это сродни тому, как вот когда ваши родители впервые увидели, например, «Аватар». Вот в 3D кино да. никто никогда ничего да. подобного до этого не снимал. Именно точно так же и Дягилев, когда он привез половецкие пляски, например, в Париж и показал это парижской публике, люди были в восторге и в шоке одновременно, потому что ни такого танца, ни такой музыки, ни таких костюмов, ни такой сумасшедшей энергетики они никогда прежде не видели. И это был фурор. И это было интересно именно потому, что то, что делал Дягилев, он же это обращение к русской культуре.
Абсолютно.
И интересно это именно...
Русский сезон.
Русский.
Это русский
именно
сезон.
Этим интересно.
Именно, да.
Не экспортом сначала в русскую да. культуру того, что было, например, в той же Франции, а да. потом возвращение этого экспорта назад, а именно то, что он обратился к своим собственным корням, и этим вызвал интерес.
И при это этом, тоже хороший и при пример. Этом он, это очень важный пример, и мы все время должны его учитывать. Он еще очень важен именно потому, что речь идет не об одном каком-то виде искусства, да, роль Дягилева в жизни композиторов. Но она, ну, ее невозможно переоценить, да, действительно. То есть русская музыка, римский Корсаков, учитель Прокофьева, Стравинского, ну и так далее, так далее. То есть, да, это великая музыка 20 века. А если прибавить Шостаковича и Шнитке, то мы вообще понимаем, что мы в 20 веке русская музыка, безусловно, является главной. С точки зрения истории, да, но это не только музыка. Да, невероятно важен Дягилевский балет. Все эти фамилии, Нижинский, Павловы и так далее, так далее. Хореограф, Лифарь, ну, бесконечно. Педагоги. Конечно, это важнейшее событие в истории балета. Но да, конечно, визуальная культура. Рерих и Пикассо, который оформляет дягилевские спектакли одновременно, да, то есть Бенуа, Бакст, ну и так далее, и так далее. Но когда это все вместе, и я возвращаюсь к идее фестиваля как общего такого стола и кибаны, где каждая компонента должна быть невероятно качественная, но все вместе создают что-то новое, что-то, ну, как сказать, следующего шага какое-то явление. И в этом отношении русские сезоны, конечно, пример вот такого, тогда не было слова междисциплинарного, но сегодня мы его бы употребили, да, такого междисциплинарного подхода. Культура выживает только тогда, когда она целостностна.
Напомню мне еще раз уже в конце нашего разговора, что 7 июля в усадьбе Захарова под Москвой фестиваль «Традиция». Есть сайт фестиваля traditionfestival.ru, но я думаю, что через Google легко вы найдете сайт и всю информацию, как проехать, а что там будет. Благодарим нашего гостя Эдуарда Боякова, режиссера, продюсера, представителя Русского художественного союза и одного из авторов и создателей фестиваля «Традиция», которому так сегодня интересно разговаривали. Хочется еще продолжать эти разговоры, потому что вот уже час говорим, и не хватило часа, чтобы обсудить все те, скажем так, поводы, культурные mm-hmm. какие-то темы, проблемы, и, которые рождает этот фестиваль, а значит, будет интересно. Спасибо огромное, Эдуард, за этот разговор. В студии была моя коллега Алла Митрофанова. Я Константин Мацан. До свидания. До свидания.
Спасибо. Приезжайте в Захарово. Поговорим, попоем и потанцуем.
Светлый вечер. На радио «Вера».